Приветствую вас, братья и сестры. Прекрасный час воскресного дня. Мы находимся в собрании во имя Господа Иисуса Христа. Я испытываю особое чувство радости. И потому что день, когда мы вспоминаем Господа нашего, Его муки на кресте, и потому что так прекрасно хор поет и вводит нас в эту тайну вечную, которая давно-давно совершилась, и 2000 лет она волнует человечество, она вокруг себя собирает, так как и мы с вами, дети малые, старцы, мужчины и женщины разных национальностей и разной культуры, приходим вместе от суеты жизни, от такой, ну, может быть, насыщенности, как в наше время, которой никогда не бывало. Мы переживаем какие-то удивительные внутренние процессы, когда меркнет все то, что вчера нас уводило на перекрестке дорог, и вдруг ярче становится что-то внутреннее, о чем сказать бывает трудно. И вот я в этой трудной задаче сейчас нахожусь, чтобы порассуждать вместе с вами о том, что является тайной великой, о Господе нашем Иисусе Христе и о заповеди Его, которую Он оставил для нас, сказавшей «Сие творите в мое воспоминание». Эта тайна сопровождает христианство все века, над ней многие думают и размышляют, и пишут большие работы. И она все равно остается тайной. В церкви православной, например, или даже в католической, это остается таинством, как само служение. Мы реже упоминаем это слово, иногда делая его таким простым, примитивным и понятным, просто в память. Мы едим хлеб и пьем из чаши виноградный напиток в память о Господе. Ну, почти то, что делают в быту поминки по близким и родным, когда собирают друзей, ставят на стол угощения. С другой стороны, понимаем, что здесь есть нечто сакральное, необъяснимое. И вот в этот час мне хочется обратиться к Священному Писанию и послание апостола Павла Коринфянам прочесть знакомые слова. В 11 главе он здесь много говорит, но я начну читать с 26 стиха и чуть ниже. И здесь следующие слова. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Поэтому, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Фактически, мне хотелось бы два вот слова здесь примененных к нашему рассуждению предложить. Первое – достоинство, недостоинство и рассуждение. Вот достоин, недостоин, знаете, такое состояние, которое для христианина в сущности, наверное, даже не требует большого напряжения, когда мы говорим о достоинстве. Вспоминается апостол или пророк, наверное, Иоанн Креститель, о котором сам Господь Христос сказал, не восставало из рожденных женами более пророка, чем Иоанн. Такой особо посвященный муж Божий, предтеча, рожденный по обетованию, как глаз вопиющего в пустыне, тот, который прямо указал, вот он, Мессия, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. В сущности, все пророки имели именно эту миссию, сказать о том, что придет Избавитель. Еще его не видно, он придет, Бог верен, он обещал, и будет вам спасение. Но только Иоанн Креститель имел величайшую честь показать на него и сказать, вот он. И имея такую связь с ним непосредственную, тем не менее, когда Господь Христос подошел к нему исполнить, как он говорит, всякую правду, то Иоанн говорит в смирении, я недостоин развязать ремень обуви. Я недостоин. И это, знаете, всякий раз, когда человек приближается в мыслях своих к Богу, у него возникает тем больше ощущение своего недостоинства. Когда-то Иаков шел, убегая из дома отца своего, и потом, после многих лет, возвращаясь навстречу своему брату, с которым вот эти 20 лет в раздрае был и боялся этой встречи, и произносит слова такие простые, «Недостоин я всех милостей Твоих, Господи». Я вот с посохом перешел через этот Иордан 20 лет назад, а ныне, по Твоей милости, вот что ты сделал, недостоин я. Вообще о достоинстве говорить, когда мы рассуждаем о Господе, чрезвычайно сложно, но здесь Писание говорит очень правильно, четко для нас понятно. Если кто ест и пьет, не рассуждая о теле Господнем, тот ест и пьет недостойно, или кто ест и пьет недостойно, не рассуждает о теле Господнем. Мне бы хотелось порассуждать сейчас как раз вместе с вами вот о этой тайне святой, чтобы служение, которое нам предстоит, и к которому, я думаю, мы готовились, мы бы по убеждению совершали достойно, мы бы не совершали его в мучительном сомнении, имею ли я право, достоин я или недостоин. Или мы бы не совершали его, понимая, что я недостоин и не могу этого сделать. Или мы бы совершали его так, как Христос Господь хотел бы, чтобы мы его совершали, возвещая эту правду, приобщаясь к телу Христову, приобщаясь к церкви святых, искупленных детей Божьих. И Господь призывает нас вот к этой свободе. Я думаю, что текст, если бы мы этот прочитали в начале, когда апостол Павел говорит о сути вечери, заповеди о любви, он говорит коринфянам, вы там собираетесь, то это вовсе не вечеря Господня, это не заповедь, которую Господь оставил. Вы просто там устроили такой обед, пиршество, да еще так азартное, что не всем достается. Кто-то прибегает первым, ест, как говорится, от пуза, кому-то не достается вообще, и наступает вместо единения и мира, и согласия, наступает некое огорчение, потому что кому-то не досталось, кто-то оказался здесь лишен этой чести великой. И потом он начинает разъяснять, вечеря Господня, причастие, как говорят в нашем русском народе, это суть вот что из себя представляет, это то, что совершил Господь Христос. И он преломил хлеб и подал, примите, идите, мое тело за вас ломимое. И поэтому он дальше говорит, что мы прочитали, когда мы едим хлеб этот, когда мы пьем из чаши, мы смерть Господню возвещаете. И кто ест и пьет чашу недостойно, тот виновен будет против тела и крови Господней. И сразу же, посмотрите, сопричастность телу Христа, сопричастность Его подвигу спасительному, или напротив, вина против, тот ест и пьет недостойно, тот виновен против тела и крови Господней. И вот мне хотелось бы вести нас в рассуждение. При этом я вспомнил свидетельство одного брата, который рассказывал, как он желает, чтобы в церкви произошли такие перемены, знаете, чтобы от формализма, от привычного такого перейти к сознательному для каждого христианина. Но он говорит, мы с братьями решили вечерю, вот как всегда совершаем, следующее воскресенье. Во-первых, ввели ее каждое воскресенье. Каждое воскресенье стали делать вечерю, не один раз в месяц. И многие смутились и перестали ходить в эту общину, ушли в другую. Потому что один раз в месяц – это привычно, один раз в неделю – это какое-то новшество. Не приняли, не смогли. Через неделю, когда уже часть верующих ушла, они решили сделать не так, как делаем мы всегда – пресвитер выходит, ломает хлеб после благословения, и диаконы или другие пресвитеры раздают, идя по залу. А на этот раз они решили сделать так, что пресвитер совершил молитву и поставил хлеб на столе. И пригласил каждого, кто имеет честь, приходить, отламывать и вкушать, и пить из чаши. И такое новшество было настолько неожиданным, что часть верующих ушла из церкви, потому что это непривычно, это совсем так никогда не делалось. Ну и вот в этом случае таких пар всего лишь навсего перемен, которые произвели такое вот отрицательное отношение, они говорят о чем? Они говорят о том, что многие вещи мы делаем по привычке. Мы многие вещи делаем, потому что так всегда было. Мы не прониклись в суть вот этого таинства, которое Христос Иисус через апостола Павла здесь нас понуждает буквально, предписывает нам проводить настолько внутренне, духовно сосредоточившись, настолько внутренне, духовно этому посвятивший определенное время своей жизни, готовясь к этому, рассуждая об этом, чтобы здесь уходило все вторичное, что стало формой, что стало нормой, что стало обыденностью, что за этим, за всем, самое главное, отдалило настолько, что вот такие лишь перемены ввергли людей в ужас и сопротивление. Размышляя о теле Господнем или не размышляя о теле Господнем, да испытывает же себя человек. Вот если мы станем испытывать, я начну испытывать себя. Вот теперь, когда приблизился уже к этому мгновению, какое в этом смысле чувство возникает во мне, когда я испытываю? Потому что в сущности перед нами Христос. Христос перед нами распятый. Христос перед нами, о котором мы пели по Виа Долороса. С крестом. избитый, оплеванный. Он проходит по этой дороге, которые ведут его на вершину Голгофы, где ждет его эта мученическая смерть. Мы видим его распятого, мы видим его оплеванного, мы видим его отверженного. И вот в этом смысле происходит внутреннее мое размышление. Что происходит? Что происходит? Потому что я знаю Христа, который не сделал никакого греха. Об этом свидетельствовали множество людей. И сам я этому свидетель, если я просто размышляю, как прочитавший Евангелие, как постигший в страницах Святого Писания откровения Бога, который пришел в мир во плоти и прожил жизнь абсолютно чистую. В нем не было никакого греха. И я видел эту правду Божию, потому что она была явлена в его чудесах. Никто другой не мог бы этого сделать, если он, будучи хоть сколько-нибудь грешен, чтобы он встал вот так перед народом и сказал: «Море, утихни, перестань!» И ветер смолк, и волны успокоились, и море перестало шуметь и волноваться. Никто бы не мог сделать это иначе, как только силой Божией, и сила Божия не могла бы иначе проявиться, как только если бы этот сосуд был действительно чист, был действительно абсолютно предан, когда он мог сказать: «Лазарь, иди вон!» И распахивается эта могила, и выходит оттуда Лазарь, смердящее тело, связанное пеленами, и выходит Лазарь. Живой и здоровый, воскресший из мертвых. Это правда, которая говорит о том, что Иисус – это есть Бог, пришедший во плоти. Это свидетельство множества людей. И я понимаю, что жизнь его была жизнь абсолютно предана этому миру. Это просто размышление, как бы сказать, человеческое. И я размышляю о нем, о том, который наклонялся над прокаженными, наклонялся над болезными, парализованными, тот, который давал хлеб голодным, тот, который прикасался к незрячим и восстанавливал зрение, тот, который прощал грехи. Удивительное слово, которое никто не мог произносить, только он мог произносить. И фарисеи поднимались в жестоком бунте. Только Бог может прощать, никто не может прощать грехи. А ты кто такой, что ты прощаешь грехи? И удивительная история, когда парализованный перед ним, принесенный его друзьями, беспомощный, лежащий перед ним, перед людьми. И вот здесь вот эта философская, богословская схватка. Он лежит парализованный, он лежит там, где множество святых священников, которые знают силу Божию, но никто не желает ему помочь, никто даже не проникся этим чувством соболезнования. А напротив, все прониклись гневом. Как это ты творишь, такие слова говоришь? И Господь говорит: а что легче сказать? Прощаются тебе грехи твои или встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть прощать грехи, тебе говорю, встань и ходи. И перед всеми читателями, и перед всеми наблюдателями того древнего времени восстает Христос, который прощает грехи. Я об этом говорю только для чего? Для того, чтобы, рассуждая так или иначе, каждый раз, когда я вижу Христа в святости, когда я вижу Христа в чистоте, когда я вижу в Нем Бога, пришедшего во плоти, и власть Его святую, каждый раз это пропорционально, буквально пропорционально. Я ощущаю свою собственную греховность, свою собственную ничтожность, я ощущаю свою порочность, я ощущаю свою ту самую сущность, которая заставляет меня все ниже и ниже склоняться, все больше и больше вздрагивать от ощущения своего собственного состояния вины, порочности, недостоинства, того недостоинства, с которым к Богу приближаться нельзя, того недостоинства, которое закрывает мои уста, того недостоинства, которое закрывает мои очи. Куда же мне идти теперь такому грязному и порочному, безнадежно погрязшему в своих страстях? Знаете, вот этот процесс размышления очень важен, потому что через него происходит то, что мы можем называть очищением, и через этот процесс приходит то достоинство, которое делает нас дерзновенными прикоснуться к этой святыне. Да, в этот момент приходит добрая, может быть, спасительная мысль. Все согрешили. Я не хуже других. Праведного нет ни одного. Так даже и Писание говорит. Все лишены славы Божией. Чего уж тут так вот биться? Чего уж тут так вот себя судить? Все же такие. Все, даже он хуже еще. Посмотри на этих. О, что творят. Я в сущности не убил никого. Я не украл. Я не блудодействовал. Может быть, перечень таких грехов, от которых все общество вздрагивает, вынося их на публичное обсуждение и осуждение, и заканчивается в рассуждении о сущности моих отношений с Богом. А может быть, напротив, глубже, проникая в сущность святого Господа, глубже становится и понимание, что греховность вовсе не только в том, чтобы не пить или не блудить. Греховность на самом деле гораздо глубже. И вот апостол Павел пишет письмо в Рим. Он говорит там о падшем человеке, который находится в таком состоянии разврата, что это просто очевидно глазами, и Бог отвратил от человека свое лицо, потому что они не заботились иметь Бога в разуме. Бог предал их превратному уму. И дальше он перечисляет эти непотребства, которые Бог осуждает однозначно, и он говорит, они исполнены всякой неправды. Блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, расприй. Слушай, стоят рядом убийство и зависть, обман и злонравие. Я не обманул, но злость посещала меня. И в сущности, оказывается, они стоят рядом, злоречивый и клеветник, богоненавистник, обидчик. Я люблю Бога, но я обижаю сплошь и рядом тех, с кем рядом нахожусь. Обижаю словом, обижаю взглядом, обижаю равнодушием. И вдруг вот размышления, вы не рассуждаете, и вы, оказывается, недостойны. Вы рассуждаете и становитесь еще более недостойными, потому что вот в таком рассуждении понимаешь, что как Слово Божие говорит, нет ничего доброго от темени головы до подошвы ноги. Все, все находится вот под этим властным проклятием вот этой греховной природы, изобретательны на зло, самохвалы, горды, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако их делают, и не только делают, но и делающих одобряют. И вот это Писание, оно помогает, по крайней мере мне, понять сущность вот моего действительно состояния падения. Я хотел бы, я понимаю, что мы находимся, знаете, в таких уже привычных рамках богословских, что нам грехи прощены, и поэтому об этом вспоминать смысла уже нету, потому что это же теперь прощено. Во-первых, я думаю, что кто-то в нашем собрании есть, кто еще не пережил прощения, кто еще носит на себе этот груз сознания своей вины и находится в страшном тупике. А что делать с этим? Что делать с этим? Эти вещи, которые мучают совесть и лишают сна, их не исцеляет медицина. Эти вещи, они никакие психологи не снимают. Нет таких сил на этой земле, которые бы исцеляли сердце человеческое, а отягченное сознанием своей вины. Кончина таких людей – петля или прыжок с 9-го этажа. Поэтому, когда я читаю об этом, этот приговор на самом-то деле важная дорога, важная веха к исцелению. Потому что мы рассуждаем об этом не просто, как о философской доктрине, в которой человеческая природа предстает греховной. Мы рассуждаем об этом в свете Христа, который вознесен на крест. В свете Христа, который свят и чист. В свете Христа, который говорит, я прежде нежели был Авраам, я есим. Мы рассуждаем в присутствии Христа, который говорил, видящий меня, видел Отца. Мы рассуждаем в свете присутствия Христа, который говорит, я не пришел судить мир, я пришел спасти мир. В свете того Христа, о котором Иоанн говорит, Бог так возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И мы рассуждаем об этом как раз, вот в этом противостоянии греховной сущности человека, моей собственной и спасительной миссии Христа. И тоже, знаете, логика человеческая простая, она здесь не находит связи. Христос распятый, святой и пречистый, это всего лишь навсего демонстрация зла человеческого. Вот этого ужасного буйства человеческой злобы, которое распинает святого Божьего Сына, который клевещет на Него, приговаривает к смерти, который вытирает руки, как Пилат, умывая их, думая, да, невиновен, я невиновен, это вы его предали, а я здесь ни при чем. При чем? При чем? Я здесь тоже при чем? Тогда понимание происходит, что на самом-то деле распятый Христос – это не просто моя вина или мое преступление, это то, что Бог вознес на крест как искупительную жертву. Это то, что Бог предложил в умилостивление за наши грехи и беззакония. И понять это невозможно без прочтения того ветхозаветного закона, который был дан народу Божьему, как некое детоводительство ко Христу, который приводит человека к пониманию: возмездие за грех – смерть, и нет никакой силы, способной избавить тебя от этого возмездия. Но есть одна единственная любовь Божия. Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына. Вот здесь начинает работать сердце, здесь уже ум выключается, потому что логика исчезает. Умирает безвинный Христос. Умирает безвинный Христос, а его смерть становится наказанием за меня. Его муки становятся моими муками. Я соединяюсь с Ним. Вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Примите, идите, это мое тело за вас ломимое, предлагает Господь Христос. И ты, и я в этом случае только лишь сможем с Ним соединиться и искупление Его получить. Если не победного лишь только Христа чествуем, не за Ним идем, как воскресшим из мертвых, а прежде всего склоняемся вместе с Ним под ударами палки, когда Его бичевали. Если мы стоим рядом с Ним, когда Его заушали, клеветали и плевали на Него, и говорили: «Ты царь иудейский? Ну-ка, ты пророк, скажи, кто тебя ударил?» Вы готовы соединиться со Христом, с Его ломимым телом в этом уничижении, в этом отвержении? Вот в этом осознании нашего с Господом соединения, как апостол Павел пишет, через крещение, мы соединились с Ним крещением в смерть, мы погребли с Ним крещением в смерть, мы в смерть Его крестились. Это очень важно вспоминать, когда мы приближаемся к столу благодати. Исчезает мое достоинство, исчезают мои усилия. Я не старший сын в доме отца, который хорошо живет, постоянно с тобой, все время приносит нужное время, нужные деньги, нужные дела, нужные поступки, нужное послушание. Нет, это не религия, в которой я приобретаю достоинство, а это как раз сокрушение перед Богом, в котором исчезает мое право на что бы то ни было. И только как тот мытарь, стоя у стены, может быть, у входа в храм, говорят, бия себя в грудь: «Боже, Господи, будь милостив ко мне, грешнику». И благодать Божия не сходит, потому что он пришел взыскать и спасти погибшее. Мне бы хотелось вот в этом размышлении, знаете, сестры и братья, чтобы мы не стеснялись исповедовать свои, когда мы пред Господом стоим так, и приходит сознание, вот я перечислил некоторые свои повинности перед Богом, не стеснялись исповедовать. Не вспомню автора одного из таких историков, который написал прекрасную работу по исповеди. Сравнивая исповедь Западной католической церкви и Русской православной, описывая сущность ее, мне кажется, он человек светский, но он очень точно подметил одну вещь, которая в русском характере вызвала у него изумление, а именно, что в русском характере христианском возникло некое бахвальство, чувство достоинства от того, что христианин на исповеди у священника мог его обмануть и не признаться во грехе. Вот такая религиозность, которая свойственна никому-нибудь, мне, тебе, каждому. Очень важно понять, что мы приходим к Господу, который все знает. Когда мы действительно размышляем, когда мы действительно приходим перед Ним, исповедуясь, когда мы действительно открываем Ему свое сердце, понимая, что в этот момент мы соединяемся с Ним, соединяясь с Ним, мы обретаем эту Божью благодать, которая проводит Его через смерть и дает воскресение. И вот в этом служении, которое апостол передает нам здесь как достоинство, я бы хотел, чтобы мы прошли вот этой дорогой, завершая свои размышления. И грешны все, исключаем, я грешный. Христос праведен, на Него взираем. Праведность Христа каким образом становится моей праведностью? По вере. Апостол Павел пишет к римлянам письмо и говорит: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом». Вот тут тайна Духа, которая дает нам от Господа право поверить в искупительную жертву Христа и получить уже все удивительные действия очищения. По вере мы обретаем это оправдание, прощение грехов. По вере нашей мы получаем от Господа то удивительное очищение, о чем Он в послании к евреям говорит. Он говорит об этом в 9 главе. Смотрите, если ветхозаветная жертва с кровью животных, которые во святилище совершались, если эта кровь через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, такой был закон, то сколько ж больше кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Очень важный сегодня предстоит нам момент, братья и сестры, с точки зрения нашего христианского достоинства, с точки зрения нашей христианской жизни, с точки зрения нашего благовестия, с точки зрения нашего представительства Божьего Царства. Братья и сестры, хотелось бы, чтобы мы, подходя к этому служению сегодня и сознавая внутреннюю свою, быть может, порочность прошлых дней, исповедуя их пред Господом в молении своем, принимали верой вот то действие крови Его Святой, что Он действительно очищает совесть нашу. Очищает совесть нашу. И если даже в памяти встает опять, что сделанное, а в прошлый раз не вспомнил, то мы верим, что Он очищает совесть нашу больше, чем мы могли вспомнить. Итак, Христос, жертва, который перед нами сегодня за всех умер, Он очищает нас, Он делает нас святыми, когда мы раскаиваемся, исповедуя Ему наши согрешения. Если мы веруем в искупительную жертву Его, в прощение грехов и в оправдание, мы соединяемся с Ним здесь удивительным образом, вкушая Его тело. Рассуждая о теле Господнем, мы совершаем это служение достойно. Я хотел бы, чтобы, братья и сестры, вот этот процесс мы совершили. Действительно, знаете, это тайна на самом деле. Вспоминается старец Зосима, который описывает, как две женщины шли на исповедь. И одна так шла и причитала всю дорогу. Вот сколько у меня грехов, сколько у меня грехов, какие у меня грехи. Я так страдаю от этого. И она перечисляла их. И не желая забыть, а именно исповедать в храме. А другая рядом шла и тоже так вслух говорила: ну, я сейчас быстренько исповедуюсь, получу разрешение на причастие, да надо бежать, дочке платье надо купить красивенькое, у ней там предстоят такие встречи, как бы вот подобрать, чтобы оно ей шло, да и было бы действительно. И вот такая просто бытовая мысль в голове, и подошли они затем к Зосиме этому. Ну, а он, будучи провидцем, этой старушке, которая много-много грехов хотела рассказать ему, он говорит: отпущаются тебе грехи твои, иди с миром, ты уже их исповедовала. А той, которая про платьишко думала, говорит: ну, а ты пойди сперва купи платье, у дочки устрой своей красивую жизнь, а потом приходи, исповедуйся. Такой, знаете, примитивный примерчик, но он так, я подумал, и сердцу моему близок, потому что даже в собрание со святым служением причастия мы приходим часто по привычке. Часто знаем все до деталей элементы этого собрания. И сложно бывает так действительно копануть вглубь души своей и выковырнуть оттуда перед Господом и зависть, и слово бранное, и мысль злоречивую. Она не прозвучала вроде, никто не услышал, никто не увидел, прогневался, осудил в своем сердце. И все это прошло, и так неисповеданное стало коростой зарастать на сердце. Чувства притупляются, молитва есть, а радости нету. Желание в храм пойти слабеет. Ладно, сходим, когда вечеря будет. А так каждое воскресенье, да что вы, это же, да и дорого, да и времени нет. С внучками позабавимся. Масса разных таких вещей, которые вдруг становятся яркими и привычными. А общение с Господом, ну, помолимся. Помолимся там вечерком перед сном. Слава Господу. Он же Дух Святой, Он всегда с нами. Я хотел бы, чтобы в этом собрании, может быть, вы ожидали каких-то великих и красивых речей, но я хотел бы, чтобы прикоснулся к вашему духу Дух Божий. Я хотел бы, чтобы, склоняясь на колени сейчас перед исполнением этой заповеди, мы могли искренне Господу открыть свое сердце и рассказать, что мучит нас, от чего страдает душа твоя, от чего томится, почему трудно тебе в родном доме, почему с соседями не ладится, почему ты в одиночестве находишься, в большой-большой общине, почему нет друзей у тебя, когда рядом столько твоих братьев и сестер, когда мы это исповедуем. Мы встанем с чистой совестью, верьте в это, и дерзновенно протянем руку, соединяясь со Христом, как свидетельство, что мы со Христом едины, причащаемся от Его тела, становимся с Ним едиными, готовы в этом мире благовествовать Евангелие. Если кто-то еще никогда не молился и сомневается в искупительной крови Христовой, нужно действительно усилие, нужно действительно усилие. Но поверьте, когда вы смотрите на ломимое тело Христа, здесь не нужны доказательства. Апостол Павел говорит: а едва ли кто умрет за праведника? Может быть, за благодетеля кто-нибудь и решится умереть, но Бог доказывает нам свою любовь тем, что Он умер за нас, когда мы были еще грешники. Он умер за нас. Аминь. Давайте помолимся Господу.